Владимир Демченко. «Море по колено». Самодиагностика и лечение боли в коленном суставе. Боль в колене – актуальная проблема. Когда после успеха первой книги «Истина в спине» издательство предложило мне написать вторую, я ни секунды не сомневался в выбранной теме. Ко мне на прием примерно в одинаковых пропорциях приходят люди с больной спиной и с больными коленями. Да, я специализируюсь на спортивных травмах, но для того, чтобы мучиться от боли в коленных суставах, не обязательно быть профессиональным хоккеистом или волейболистом. Достаточно быть бабушкой или стройной гибкой девушкой, активным любителем походов в горы или мужчиной средних лет, любящим проводить время перед телевизором. По статистике, 80% людей сталкиваются с болью в колене. Страдают от боли в колене и те, кто ведет активный образ жизни, и те, кто мало двигается. Проблема может возникнуть по многим причинам, о которых я обязательно расскажу в этой аудиокниге. Но всех людей, кто столкнулся с болезненностью в коленных суставах, объединяет одно. Они ходят по врачам, лечат свои бедные колени и чаще всего вылечить не могут. Почему так происходит? Система здравоохранения не только в нашей стране, но и во всем мире сложена так, что мало кто из специалистов будет разбирать случай каждого пациента индивидуально. Существуют классификации и нормы, по которым приходящих на прием людей типируют и также по стандарту назначают им лечение. Но вот проблема. И сама международная классификация болезней, МКБ, которую используют в российском здравоохранении, и общепринятые методы диагностики и лечения некорректны, не выявляют и не решают реально существующие проблемы со здоровьем. Об этом мы поговорим отдельно и подробнее. Кроме того, существует огромный бизнес на уколах, операциях и вспомогательных средствах для лечения болей в коленях, которому никто не даст просто так умереть. Остается один вариант. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Нам в помощь современные прогрессивные методы диагностики и лечения, упражнения, которые прорабатывают реальную проблему, а не маскируют симптомы. Для того, чтобы вы смогли детально разобраться в многогранной проблеме боли в колене и нашли для себя тот метод лечения, который точно избавит вас от неприятных ощущений, я предлагаю сначала изучить, как же устроен этот сустав. Анатомия колена. Коленный сустав является сложным. Он соединяет три кости. Бедренную, идущую от таза до колена, большеберцовую, идущую от колена до стопы, надколенник, или, как всем привычнее, коленную чашечку, расположенную в передней части колена. На конце бедренной кости, входящей в сустав, есть два округлых выступа. Их называют мыщелками. Они совпадают с углублениями на поверхности входящего в сустав конца большеберцовой кости. Надколенник располагается в выемке, образованной мыщелками бедренной кости, и когда колено сгибается, в норме оно перемещается по этому углублению, как по колее. Мыщелки бедренной кости, суставная поверхность большеберцовой и задняя часть надколенника покрыты хрящевой тканью, обеспечивающей лучшее скольжение. Таким образом, все области костей, участвующих в движении сустава, защищены от трения. Соединяют кости между собой несколько тяжей из соединительной ткани. По бокам сустава располагаются внутренние и наружные боковые связки. Они стабилизируют движение колена из стороны в сторону. Внутри сустава находится передняя крестообразная связка, ПКС. Она выходит кпереди, и задняя крестообразная связка. Эти связки предотвращают избыточное движение коленного сустава вперед и назад. Между мыщелками бедренной и большеберцовой костей расположены два мениска, хрящевые образования в виде полумесяцев. Они подвижны и выполняют функцию своеобразной прокладки между концами костей. Мениски выполняют следующие функции. Распределяют равномерно давление бедренной кости на большеберцовую. Распределяют равномерно нагрузку по всей поверхности сустава. Стабилизируют коленный сустав при сгибании, разгибании и поворотах. Поглощают ударную нагрузку. Все части сочленения сустава покрывает суставная капсула, внутри которой находится синовиальная жидкость, выполняющая роль смазки. К костным структурам коленного сустава прикреплены сухожилия, концы мышц. К верхней части надколенника прикрепляется сухожилие четырехглавой мышцы бедра. Оно проходит через надколенник и соединяется с большеберцовой костью. Связка, которая соединяет коленную чашечку с большеберцовой костью, называется связкой надколенника. Все эти структуры составляют механизм, обеспечивающий разгибание коленного сустава. Сзади и сбоку коленного сустава к большеберцовой кости крепятся сухожилия мышц задней поверхности бедра. Они обеспечивают сгибание колена. Также в этом процессе принимает участие икроножная мышца. От седалищного нерва отходит большеберцовый нерв, который разветвляется в области колена. Также в этой зоне пролегают артерии и вены. Подводим итог. Коленный сустав сформирован таким образом, что по сути он объединяет два сустава. Первый, где коленная чашечка ходит по бедренной кости, и второй, соединяющий бедренную и большеберцовую кости. Движение в колене обеспечивает большое количество мышц и сухожилий. Оно способно сгибаться, отклоняться и поворачиваться. Природа дала нам потрясающий инструмент для мобильности, но из-за своей сложности коленный сустав склонен к перегрузкам и травмам, а ограничения подвижности в нем сильно сказываются на качестве жизни. Поэтому, если с коленом есть проблемы, мы идем к врачу, надеясь на избавление от боли и невозможности нормально ходить. Казалось бы, современная медицина достигла невероятных высот, имеет в своем арсенале множество способов лечения суставов. Но если бы вы сразу получили желаемый результат, вряд ли бы слушали эту аудиокнигу. Увы, многие месяцами страдают от боли, но вылечить колено не удается. Некоторые спустя годы после травмы и реабилитации узнают, что операция им была вовсе не нужна, а мероприятия по восстановлению были некорректны, но время уже упущено. Что мешает вам избавиться от боли в колене и почему врач не назначает вам правильное лечение? Давайте выясним. Проблемы диагностики и лечения. Разберем две ситуации. Первая. Человек получил травму. Вторая. Колено заболело без явной острой причины. Начнем с первой. Представим, что человек упал во время спуска на горных лыжах или неудачно повернулся, лихо отплясывая на свадьбе дочери. Травму колена можно получить в разных ситуациях, но итог один – сильная боль, отек и ограничение движений в суставе. Куда обращаться? Конечно же, в травмпункт или больницу. По ОМС пациенту положены рентген и УЗИ. Некоторые полисы ДМС включают возможность сделать КТ или МРТ. Но и в этом случае сначала человека с травмой колена отправят на рентген. И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что при травме колена чаще всего повреждаются не кости, а другие структуры – связки, сухожилия, мышцы. Рентген же видит только костные структуры, поэтому в диагностике травмы колена достаточно бесполезен. Второй вариант – УЗИ. Оно сканирует мягкие ткани, но с точки зрения диагностики травмы колена ультразвуковое исследование дает картину не лучше, чем ее может описать цыганка, гадая на кофейной гуще, что только там не видят. Годы моей практики показывают, если пациент с травмой колена сделает УЗИ у 5 специалистов, он получит 5 разных заключений. Причем, чем мрачнее было заключение УЗИста, тем хуже будет предположительный диагноз. Обычно по заключению рисуется картина, что вместо колена просто фарш, и как пациент дошел до меня, вообще непонятно. Потом мы выясняем, что есть просто небольшой надрыв связки. То есть УЗИ не очень объективный и очень зависящий от знаний, навыков и настроения оператора метод исследования, если мы говорим о колене. Да и нарушение структур на нем видно плохо. Поэтому при травме колена нужно сначала делать МРТ. Оно практически не оставляет шансов для разночтений. Немного отвлекусь на важный момент, касающийся средств диагностики. На своей практике я постоянно сталкиваюсь с тем, что люди путают КТ и МРТ, или вовсе считают, что это одно и то же. КТ – компьютерная томография, сканирует тело с помощью рентгеновского излучения. По сути, КТ – это серия рентгеновских снимков, которую обработал компьютер и сделал 3D-картинку. Рентгеновское излучение в основном видит кости. МРТ – магнитно-резонансная томография. Работает по другому принципу. МР-томограф сканирует тело с помощью сильного магнитного поля, заставляющего резонировать одиночные протоны в ядре атомов водорода, которые являются частью молекул воды в организме человека. Движение протонов фиксируется компьютерной программой, которая создает на их основе изображение. То есть МРТ видит воду в любых тканях. Кроме того, здесь не используется рентгеновское излучение. Пациент не получает облучения. Поэтому, если вы сделали рентген, а затем потребовалось сделать МРТ, то не будет дополнительной лучевой нагрузки. Разберем второй вариант, когда боль в колене возникла не на фоне острой травмы, беспокоит периодически или постоянно. В этом случае МРТ требуется крайне редко. Врачи в данной ситуации обращаются к помощи магнитно-резонансной томографии. Когда необходимо принять решение, требуется пациенту операция или нет. В США, к примеру, МРТ – это очень дорогой метод исследования. Его стоимость может доходить до $5000, поэтому страховые компании сначала направляют пациента к реабилитологу. Если он сходил к данному специалисту раз 10, то страховая, возможно, даст направление на блокаду, локальное обезболивание. И только в том случае, если и она не помогла, назначается МРТ. То есть это фактически последний рубеж, потому что чаще всего оно никак не помогает пациенту вылечить колено и уводит врачей от постановки верного диагноза. Исследование Норвежской медицинской ассоциации показывает, что в 70% случаев врачам не удается установить истинный источник боли только по МРТ, вследствие чего часто пропускаются внесуставные источники боли. Медицинская слепота. Девушка в фитнес-зале делала выпрыгивание со штангой, есть такое упражнение. В какой-то момент при приземлении она почувствовала боль в колене. Когда она доковыляла домой, колено уже текло, было красным и горячим. Словом, травма налицо. Девушка сделала МРТ и обратилась в клинику, которая считалась одной из самых дорогих в Москве. Снимок смотрели 3 хирурга. Один говорил, что нужно делать операцию на передней крестообразной связке. Другой, что требуется замена мениска. Третий, что и крестообразную связку, и мениск следует оперировать, но все сходились в одном – резать, не дожидаясь перитонита. Девушка готовилась к операции, сдала анализы и уже согласовала дату хирургического вмешательства с врачами, но заболела ковидом. Пока она отлеживалась в постели, колено вдруг прошло. После выздоровления она снова пришла на консультацию в ту клинику, рассказала о том, что боль исчезла, но врачи продолжали рекомендовать операцию. Так девушка и попала ко мне на прием. Она решила обратиться за вторым мнением. Я посмотрел описание к МРТ, там действительно были указания на разволокнение передней крестообразной связки и повреждение мениска. «А где болела?» — спросил я. Девушка показала на зону сзади колена. Но там ни ПКС, ни мениск болеть не могут. Как правило, боль в этой области дает повреждение мышц. Открыл снимок, а на нем явно виден надрыв в месте крепления икроножной мышцы, выраженный отек. «Хирурги смотрели МРТ?» — удивленно спросил я. «Да, все три!» — не менее удивленно ответила девушка. «И неужели никто не сказал про икроножную мышцу?»
«Нет».
Я снова заглянул в описание МРТ. Там не было ничего про эту травму. Я попросил ее снова сделать МРТ, причем предоставить диск с первым снимком и попросить описать состояние места крепления икроножной мышцы в динамике. Как я и предполагал, на следующем МРТ был виден процесс заживления. Боль действительно прошла именно поэтому. Остается вопрос, как же три хирурга смогли проглядеть очевидную травму? Дело, наверное, даже не в том, что они плохие специалисты. В медицине бывает такое. Видишь только то, о чем знаешь. Все три хирурга занимались в основном операциями на передней крестообразной связке и менисках. Их сознание было нацелено именно туда. Поэтому, получив на МРТ хоть какие-то признаки дегенеративных изменений, они сразу выдали знакомый им диагноз. Специалисты МРТ тоже, как правило, смотрят только на структуры коленного сустава, а состояние мышц изучают редко. Так что второе мнение девушке пригодилось, операция оказалась ненужной. В своей практике я такое наблюдаю очень часто. Пациент обращается к врачу с жалобой на боль в колене, тот назначает ему МРТ, а затем изучает заключение. И первое, что бросается врачу в глаза, у пациента обнаружена трещина на мениске. Кошмар? Открою вам секрет. У всех слушателей этой аудиокниги и даже у вас лично есть трещины на мениске. Если вы сделаете МРТ, то сможете в этом убедиться. Но когда в поисках нетравматической боли врач направляет пациента на МРТ, а затем исследует снимок, то, конечно же, находит трещины в мениске и объявляет их причиной боли. И дальше он говорит, что надо резать или колоть, на крайний случай пить таблетки, в зависимости от его специализации. То есть в подавляющем большинстве случаев врач связывает явную проблему, выявленную на МРТ, с жалобами пациента на боль. В 70% случаев ваша боль в колене не связана с теми изменениями, которые врач видит на МРТ.